с вознесением Господа нашего Иисуса Христа. Через 40 дней после воскресения Иисус взял учеников, пришел на Масличную гору, благословил их и вознесся. И вот мы сегодня рассуждали, как ученики, ну вот видя, что возносится их Учитель, воскресший Христос, вот как они себя ощущали в этот момент. Но что самое интересное, что Христос сказал очень важные слова им. Он сказал им: «Се я с вами во все дни до скончания века». Вот такие слова, которые должны были утешить этих учеников, этих собравшихся. И вот нас сегодня тоже вот волнуют разные события. Ну вот кого не волнует вот ситуация в мире, что там происходит, что там в Украине, что там в России, что тут у нас, как оно дальше будет. Каждый как-то переживает за свое будущее. И нас это волнует, пугает в какой-то степени. Но это в том случае, когда мы забываем слова Иисуса Христа. А Он нам говорит, что «се я с вами во все дни до скончания века». В любое время, при любой системе, при любой власти, в радостные дни, в какие-то печальные дни, в хороших местах, когда, знаете, как весной все благоухает, все цветет, тогда Он с нами. Но даже Он тогда с нами, когда все вокруг выжжено, когда пустыня. Мне сегодня хотелось бы немножко вспомнить ту тему, которую мы говорили в прошлый раз, когда я проповедовал об источниках, о колодцах, о воде. Но сегодня больше о ценности воды и важности воды для каждого человека. Мы вспомним одну библейскую историю, когда отсутствие этой воды грозило стать трагедией и смертью для двух ветхозаветных людей. Я думаю, что каждый из вас согласится со мной в том, что как бы мы ни ценили чистый воздух, или хорошую экологию вокруг, как бы мы ни ценили то, что нам приносит какую-то радость, или как бы мы ни ценили, к примеру, ту хорошую, вот действительно качественную воду, но когда речь идет о жизни человека, о человеческой жизни, то тут, безусловно, самый высокий приоритет. Конечно, можно возразить, что человеческая жизнь ничего не стоит, что есть места на земле, где за, ну, просто за гроши могут лишить человека жизни, вот. Что часто человек никому не нужен в этом мире, а особенно тогда, когда он нуждается в какой-то помощи. Но скажите, пожалуйста, что человек готов отдать, чтобы сохранить свою жизнь? Американская статистика говорит о том, что перед смертью люди тратят огромнейшие суммы, которые они никогда и ни на что не тратили, ну, в нормальной жизни, в течение своей жизни. И вот перед концом они готовы отдать абсолютно все – только для того, чтобы продлить эту жизнь. Или жизнь своих детей, или жизнь своих близких, особенно детей. Вы знаете, мне в жизни приходилось видеть, как родители готовы были отдать все свои средства, отдать все, чтобы вылечить своих детей. И они жизнь отдали бы за то, чтобы их дети были здоровы. Приходилось также видеть, как дети заботились о своих родителях. Они заботились о папах, о мамах, искали для них наилучших докторов, приобретали наилучшие лекарства. И, как правило, они готовы были бороться до самого конца, что-то делать, хотя многие из них, как правило, во всех случаях, они понимали, что шансов особых нет. Но они боролись и не отступали, потому что, ну, это была борьба за жизнь, человека. И в то же время я видел тех же людей, но спустя какое-то время, может быть, полгода, год, может быть, чуть-чуть больше, когда они уже уставшие, продолжали точно так же бороться, также заботиться о родных, о близких, о родителях или о детях. Но в глазах у них уже не было той искры, не было того, знаете, запала. Потому что вера уже начала угасать. Увы, такое тоже бывает. И мне хотелось бы сегодня вспомнить одну историю. Это первая книга Библии «Бытие». Мы откроем 21 главу. Сначала записаны такие слова. «И презрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь Саре, как говорил. Сара зачала и родила Авраама, сына в старости его во время, о котором говорил ему Бог. И нарек Авраам имя сыну своему, родившемуся у него, которого родила ему Сара, Исаак. И обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог. Авраам был 100 лет, когда родился у него Исаак, сын его. И сказала Сара: смех сделал мне Бог. Кто не услышит обо мне, рассмеется. И сказала: кто сказал бы Аврааму, Сара будет кормить детей грудью, ибо в старости его родила сына. Дитя выросло и отнято от груди, и Авраам сделал большой пир в тот день, когда Исаак, сын его, отнят был от груди. И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. И сказала Аврааму: выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сын рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его Измаила. Вот представьте себе ситуацию. Ждать сына до 100 лет. Даже, наверное, уже и не ждать. И чтобы кто-то насмехался над ним, над этим сыном, над долгожданным. Тем более кто? Сын рабыни. Тем более мы же понимаем, что это же еврейская семья, это же еврейская мама. Аврааму совсем не нравятся эти отношения. Но Бог говорит ему, 12 стих, «Но Бог сказал Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. И от сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое». И Авраам, 14 стих. Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агаре, положил ей на плечи и отрока, и отпустил ее. Знаете, вот это выражение «отпустил», но оно как-то, ну, как по мне, не соответствует вот ситуации. Ну, что значит «отпустил»? Авраам же не держал, чтобы отпустить ее, правильно? Ну, как бы хотелось или не хотелось Аврааму расставаться с Агарью и Измаилом, все-таки сын, Авраам просто слушает Бога. И написано «отпускает». И что Агарь? Берет сына, берет свои пожитки и уходит. Уходит в пустыню. Идет куда? Идет в никуда. Наше поколение, рожденное там, в Украине, в России, в Молдове, мы вот тоже пережили с вами вот это переселение в никуда. Но тем не менее, мы хоть и не знали, куда мы едем, как там, но у нас была надежда, и мы знали по слухам, что ну, в страну, куда мы едем, ну там будет, по крайней мере, не хуже, а будет лучше. Понятно, у нас была какая-то неизвестность, но вместе с ней, с этой неизвестностью, была надежда на лучшее. А у Агари была просто неизвестность. Вторая половина стиха 14 и 15 стих 21 главы Бытия. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. Вот вы знаете, плохо заблудиться. Что в незнакомом городе, что где-то в лесу, я, кстати, когда-то заблудился, и была ночь, и это было, ну, страшно. А еще хуже заблудиться в пустыне, когда на руках или рядом отрок, когда есть проблема, а проблема в чем? Она, у нее закончилась вода. И вот продолжая ту тему, когда нет воды, и оказывается человек в пустыне, то, слушайте, это действительно проблема, и огромная проблема. Что-то пошло не так в жизни Агари. Ну вот жила, все было нормально, все спокойно, и из-за детей вот... Ей приходится идти в неизвестность. Еще она была, еще недавно она была матерью сына Авраама. У нее был статус рабыни, но как у матери сына патриарха были привилегии. Ну вот пришел такой момент, и все изменилось. Выставили за двери, и до свидания. Вместе с ребенком. Картина, конечно, далеко не радостная. Пустыня, неизвестность, отсутствие воды – и итог всяких перспектив. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии. И не стало воды в мехе, она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, на расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, не хочу видеть смерти отрока. И она села подаль против него и подняла вопль и плакала. Почему она решила, что она, ну, что она будет жить дольше, чем Измаил, я не знаю, непонятно. Они же были в равных условиях, что у ребенка нет воды, что у нее. Но она ушла на расстояние там, 50-70 метров, может быть, до 100 метров, и села, потому что она не хотела видеть смерти своего ребенка. А эта смерть должна была наступить от жажды, от жары, ну, без разницы от чего. Смерть. Теоретически Исаак мог умереть в любую минуту, но он еще не умирал. Но по мнению матери, шансов на выживание не было. Он был жив еще, но мать уже хоронила. Они вместе могли искать выход из ситуации, куда-то идти, искать какое-то, может быть, оазис, может быть, какое-то жилье, там, где они получат воду. Но Агарь в тот момент уже смирилась с тем, что сын ее погибает и умирает. она была готова хоронить Измаила в тот момент, но не хотела видеть только, как он умирает. Поэтому она ушла на расстояние выстрела. Вы знаете, подготавливаясь к 23 числу, к служению, которое наша церковь будет проводить, я себе подумал и размышлял об этой библейской истории. Вы знаете, многие и многие из нас, христиан, вот оказываемся в такой же пустыне. Вот и подобно Агаре, мы уходим на этот выстрел лука, а иногда мы уходим на пушечный выстрел. Для чего? Для того, чтобы не видеть наших детей, не видеть наших знакомых, наших друзей умирающими. Мы удаляемся от родственников или дорогих нам людей. Мы убегаем от внуков, от детей, от братьев, от сестер, оставляя их в этой раскаленной пустыне с пустыми мехами, без воды. У нас есть друзья или просто хорошие знакомые, и мы знаем, что они не спасенные, но мы дистанцируемся от них, уходим на расстояние, потому что мы решили, что шансов нет. Точно так, как решила тогда Агарь. Мы знаем, что они живы, но у нас опускаются руки, потому что мы не хотим видеть их конец. Они еще живы, но мы ставим на их жизни крест. Мы не ищем пути к их спасению, а просто ставим точку. При этом забываем, как Агарь, что и мы можем оказаться, потому что мы становимся с ними в ту же пустыню, потому что мы не хотим искать для них воду, не хотим наполнять мехи. Агарь села подаль против него и подняла вопль и плакала. 17 стих говорит: «И услышал Бог голос отрока оттуда, где он был. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей: „Что с тобою, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ“». Ангел является Агаре и говорит: «Агарь, это ты готова похоронить сына, но у Бога абсолютно другие планы на него». 19 стих: «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою живою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока». 20 стих: «И Бог был с отроком, и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран». Дорогие друзья, вы знаете, не секрет, что у многих из нас и очень часто опускаются руки. Часто вот гаснет вот эта искра, когда мы хотим кому-то помочь. Но по логике вещей у них шансов нет. Мы часто смиряемся с тем, что вот такая действительность. Мы часто не верим в чудеса. Но при этом мы забываем, что Господь имеет свой план на каждого человека. Там, где мы готовы поставить точку, Бог ставит многоточие. Там, где мы считаем, что все это конец, Бог говорит: это только начало. Наше дело – открыть глаза и увидеть воду, которую дает Бог. Наполнить меха, напоить, вернуть к жизни, открыть источники и наполнить вот эти колодцы на многие годы вперед, хотя еще вчера или сегодня мы готовы были похоронить. Потому что у Бога есть план и для нас. Увидеть вот тех жаждущих в пустыне, увидеть колодцы, наполнить меха и напоить этих жаждущих. И уходя на небо, Христос сказал: «Сей я с вами». в различных обстоятельствах, в разных ситуациях. И если мы будем помнить об этом, у нас не будут опускаться руки, у нас не будет вот эта искра тухнуть, потому что Он с нами. 19 стих 28 главы Матфея, 19 и 20. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Сегодня у нас есть возможность вспомнить эту историю. Она была, казалось бы, в безнадежном состоянии, но все закончилось чудесным образом, потому что у Бога был план для Агари, и у Бога был план для Измаила. И сегодня Господь хочет напомнить нам, людям 21 века, что в любых самых трудных обстоятельствах, где наши руки опускаются, где наша вера гаснет, что наш Христос, восходя на небо, сказал: «Я с вами». А Он тот, у которого вся власть на небе и на земле. То, что нам кажется нереальным, невозможным, с Его помощью мы можем все преодолеть. У нас есть время рассказать нашим близким, нашим соседям, сотрудникам, особенно нашим детям и внукам, которые по каким-то причинам сегодня еще находятся в образной пустыне, что у Бога есть план для каждого из нас. Этот план чудесный. И план не смерти, а план жизни. Сегодня у нас с вами молитвенное собрание. Я хотел бы, чтобы мы еще раз помолились за это предстоящее служение, чтобы Господь сам его устроил для своей славы, а также для спасения тех, кто нуждается в этом спасении. Чтобы мы были активны и не безразличны к тем людям, которые окружают нас, чтобы мы молились за тех, кого мы приглашаем, чтобы Дух Святой смягчил их сердца и позвал их к себе. Чтобы Дух Святой уже сегодня начал работать в их сердцах. И чтобы Он благословил нас, чтобы благословил нашу церковь, чтобы мы были церковью благовествующей, и чтобы еще через нашу церковь, через нас, через каждого из нас, многие и многие люди, прежде всего, наши родные пришли к Богу, чтобы через нас, через нашу церковь, пришли к Богу наши сотрудники, наши соседи, наши знакомые, потому что, если так разобраться, вспомните, сколько действительно хороших людей вокруг, а они погибают. И мы иногда дистанцируемся, как та Агарь, уходим на расстояние выстрела. Давайте мы этого делать не будем, а давайте будем приглашать для того, чтобы и они были в вечности вместе с нами у Господа, у Иисуса Христа, который на сегодня жил на земле, пострадал за нас, был распят, умер, воскрес, вознесся и грядет за своей церковью. Поэтому вот такое желание, чтобы мы сейчас совершили еще молитву и вспомнили это служение, чтобы мы помолились за Валика Деркача, который собирается на это служение, чтобы Бог устроил его и перелет, и устроил само это служение, чтобы наша церковь участвовала в этом, и чтобы через это служение прославился наш Отец Небесный. Аминь. Мы помолимся.